Добрый день, друзья! Ваши радиоприемники настроены на волну Радио России. У микрофона Анатолий Тиханов. В эфире передача «Мы пскобские».
Мы пскобские. Мы другие?
В чем-то, да.
Тогда какие?
О том, что позволяет нам сохранить идентичность и оставаться русскими, в передаче «Мы пскобские». Голос, который вы только что услышали, принадлежит нашей землячке, исполнительнице народных песен из Усвятского района Ольге Федосеевне Сергеевой. Большинство из вас, я убежден, впервые познакомились с такой необычной манерой пения под язык. Эта мелодия, ставшая для кинорежиссера Андрея Тарковского музыкальным символом Родины, прозвучала в его фильме «Ностальгия». Песня под язык – удивительный феномен традиционной культуры псковичей. Поговорим о нем со специалистами областного центра народного творчества Мариной Шевелевой и Галиной Березиной.
Галина Олеговна, вот что можно сказать о возникновении манеры пения под язык? Почему она возникла?
Человеческий голос – это самый древний музыкальный инструмент, который существует, самый сложный и самый простой одновременно. Вот манера пения под язык, она как раз возвращает нас к тому историческому, антропологическому, наверное, прошлому.
К истокам.
К истокам, да. Когда люди, в основном женщины, используют вот все возможности своего голоса. Когда, например, нет музыкального инструмента в деревне, а вы знаете, что крестьяне – это, наверное, самые, ну, на тот момент, на момент образования вот, культуры крестьянской, наверное, самые разумные люди, которые очень гармонично использовали свою жизнь, свой труд, свой быт, и у них было все равномерно – труд и отдых. Это, ну, а часто случалось так, что музыкального инструмента просто не оказывалось под рукой, особенно вот здесь, в наших краях, когда у нас граница, у нас постоянно мужчины занимаются извозом, там, трудом, войной, и очень часто дети и женщины, они были без музыкального инструмента. И вот в такой ситуации, естественно, женщина повторяла наигрыш музыкальный, могла имитировать скрипку, могла имитировать, ну, любой струнный инструмент, даже любой духовой инструмент могла имитировать, там, рожки. Вот.
Все же это информация, да? Вот это не просто так, под настроение, ни о чем, что вижу, то и пою, да? Да, был ли смысл в этом пении?
Был ли смысл? Знаете, вот что вижу, то и пою, наверное, тоже нельзя к этому относиться так, что это просто так ниоткуда, как и вся жизнь. Да? И дети не рождаются просто так. Конечно, в этом пении был определенный смысл. И смысл сохранения традиций. А это просто форма такая, уникальная форма, необычная, которая вот здесь, на нашей земле, она наиболее ярко проявилась в силу географического местоположения, в силу нашей культуры, в силу традиции, с одной стороны, и вот традиции земледелия, крестьянства, да, формы взаимоотношений. То есть очень много компонентов, которые уникальным образом сохранили эту традицию именно здесь.
Именно Псковская земля.
Именно Псковская земля.
В других регионах есть что-то подобное? Или менее выражено?
Конечно, ну, в силу такой общности существования людей, общности культуры земледелия и общности традиций, конечно, в русской культуре есть пение под язык. Есть это даже в других культурах, но это в других формах.
Ну, Марина, к вам тогда вопрос следующий. Вы бываете в экспедициях, непосредственно общаетесь с носителями вот этой формы пения, да? Что рассказывают сами носители этой традиции? Откуда они это получили? Вот этот дар, это умение, эти тексты?
У нас достаточно много на сегодняшний день информации, потому что мы работаем с архивами фольклорно-этнографического центра, с архивами Центра народного творчества. Два года назад нам шикарные архивы предоставил Великолукский район. Мы оцифровали большое количество записей полевых. И, конечно, педауниверситет. Мне пришлось поработать с большим количеством материала. Есть одна запись, где жительница деревни Паричи Великолукского района Нина Сергеевна Карпова рассказывает о том, что, говорит, мы пели всегда. Мы на поле идем, поем, в поле работаем, жнем ли или что-то мы сажаем, мы поем. С поля идем, мы все равно поем, даже если мы уставшие. То есть русскому человеку невозможно было представить себя без какого-то музыкального сопровождения по жизни. И, конечно, она говорит, а что, если был бы гармонист, так мы под гармониста пели. А раз не было никого, вот сами и нанакали
под язык,
сами украшали песню, которую поем. Потому что вот даже вот в ее исполнении есть мелодия, где она и куплет поет, а потом украшает этот куплет еще вот этим нанаканием между вставками, как припев. То есть она подает эту песню красиво. Говорит, и однажды говорит, я стеснялась показывать, что я умею. Как они вот там в Великолукском районе еще говорят, тиликать. Тиликанье, значит, под язык, тиликают. Говорит, а приехала сестра моя родная, и мы пошли с ней за вениками. Идем, а я ей говорю, вот так и так, вот я умею, вот давай, вот я тебя научу. Говорит, и когда я исполнила, она говорит, слушай, как это красиво. Говорит, а я и даже и не думать не могла, что вот так можно красиво сделать песню. Потом еще хочу рассказать одни тоже воспоминания. Рассказывает Елена Евгеньевна Обухова, наш фольклорист, этномузыкант. Она говорит, мне по наследству досталась калужская гармошка и машинка «Зингер». И когда, говорит, мои родные, то есть там вот поколение в поколение передавали вот это, ко мне пришла история, что в момент раскулачивания, значит, ее, кто там, пра-пра-пра-пра, бабушка с дедушкой закопали эту калужскую гармошку и машинку «Зингер» глубоко в землю. И очень много лет не доставали это, потому что боялись новой волны раскулачивания. А так как, значит, дед был единственным гармонистом и музыкантом, поэтому и долгое время они имитировали музыку после раскулачивания, да, потому что, опять же, собирались, приходили. И вот, знаете, еще я хочу сказать, где учились девушки этому мастерству, потому что все навыки приходили к ним на вечерках. Вечерами, когда они еще маленькие с матерями ходили сукать пряжу там или еще что-то, они слышали от бабушек, от матерей, а потом уже, когда сами повзрослели, учились у своих подруг, потому что это тоже, когда был гармонист на вечерке, когда не было, там, или была лаишник, вот, и вот в соответствии, наверное, может быть, с психотипом человека, с характером, приходило и желание имитировать тот или иной инструмент. Потому что, вот, например, даже если посмотреть несколько звучаний вот, под язык, да, пения, вот, например, уникальная наша песнехорка Ольга Сергеева, значит, из Усвятского района, она имитирует скрипичную музыку.
Это же тонкая техника.
Вы знаете, это тонкая, это лирическая мелодия, она с грустью. И когда слушаешь, как исполняет Ольга Сергеева, то мы понимаем, что здесь и никого не надо больше. Вот эта музыка, она настолько входит в тебя, что ты как будто бы прослушал симфонический оркестр.
К Ольге Федосеевне Сергеевой мы еще вернемся, и вы услышите еще раз ее голос. А сейчас прозвучит другое выступление. У островички Зои Яковлевны Константиновной свой стиль пения под язык.
Говорят, я боевая, правда я отчаянная, не повешаю головку, не пройду печальная. Ай на 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 ай на 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 на. А Сумерскую сыграем, на Варжевскую споем, сами по миру не ходим, мы людям не подаем. Да, на на ли на на ли на 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 ли на на ай на на ли на 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 ли на.
Другая исполнительница, например, вот из Островского района, Зинаида Яковлева, она разудала, весело, громко, она поет, как гармошка пела. То есть там совершенно иное звучание, больше народности, какой-то разудалости. Вот, поэтому здесь тоже еще зависело вот от человека. И знаете, еще один рассказ, это рассказывала женщина, у которой дом стоит на пограничье Порховский район и Новгородская область. Она рассказывала тоже такую историю, что... У нас до войны в деревне был шикарный гармонист. И говорит, конечно, сколько в деревне было сходок, вечерок, праздников, престольных праздников. Везде звали этого гармониста, потому что и уже репертуар весь его знали. Но вот так все складывалось прекрасно. Пришла война, его убили на войне. Осталась гармошка. Конечно, музыкальной грамотой никто не мог овладеть, да? Вот гармошка так и стояла. Говорит, но нам-то, бабам, как-то надо было выходить из этой ситуации. Жизнь продолжалась. Кроме грусти и трагедии пережитой, все равно звучала песня даже в самые трудные моменты. Что делать? Я стала вспоминать те мелодии, которые он играл, я стала их напевать сама. Раз напела, два напела, три напела. Потом думаю, что вроде неплохо, надо бабам показать, вот как бы запеть, вот когда мы соберемся там на празднике. Я запела, кто-то подпел. То есть у нас получилась коллективная музыка, потому что кто-то один там что-то инструмент изображал. То есть вот и это был как исходник, как выход из положения.
Я так понял, что главная причина... Это отсутствие инструмента все-таки было, да?
И желание петь. Желание петь, желание выражать свое внутреннее состояние. Ведь песня, она бывает не только в радости.
Ну да, гармошка же не всегда рядом, да?
Да. А в жизни-то развлечений тогда было очень мало. И, конечно, как на ярмарку прийти, собраться, да, там, и втихую провести это все. То есть это было какое-то вот такое жизненное несоответствие.
Ну, понятно, жизненная необходимость тогда вот диктовала такие вот необходимость вот в этом пении. Ну, а сейчас поют под язык?
Сейчас поют. Сейчас поют в деревнях, бабушки, когда собираются в доме друг у друга, складчина ли у них или какой-то повод собраться вместе. Вот, потому что времена-то тоже как бы не очень такие благополучные. Да? Если, например, вспомнить, как раньше жили псковичи, то почти там в каждой волости была мастерская, где ремонтировали музыкальные инструменты. Это говорит о том, что музыкальные инструменты были почти в каждом доме.
Да, это верно.
Вот. А сегодня также продолжает оставаться отсутствие, значит, инструментов. Потом второй немаловажный вопрос. Непринятие сегодняшнего звучания музыки, которая идет. То есть они...
Попсу.
Да, им это не надо. Им надо свое, родное, близкое. Вот. И, конечно, когда они собираются за столом, оговорив какие-то важные моменты в их жизни, кого-то вспомнив, конечно, они поют под язык. Они поют песни, поют частушки и, опять же, вставочки делают вот какие-то музыкальные. Поэтому эта традиция жива. Вот сегодня, когда мы приезжаем в экспедиции, эта традиция не звучит просто так. И любую бабушку очень непросто сказать, а спойте-ка нам под язык-то что-нибудь. То есть вот так как
нужно
бы...
Нужно настроение определенное.
Да, конечно. Вот просто ни с того, ни с сего они начинают отнекиваться, да я, да то, да сё. А когда это праздник, когда это праздник не только праздник души, да, и они мотивированно собираются, то есть под воспоминания, конечно, это все звучит.
Еще одна песня под язык. Ее исполняют лакнянские певуни Валентина Николаевна Васильева и Александра Ивановна Иванова.
Ты видишь?
Песня «Под язык», которая обычно звучала в довольно узком кругу слушателей, сейчас все чаще исполняется и для широкой аудитории. По словам Галины Березиной, к этой манере исполнения проявляют интерес молодежные фольклорные коллективы.
Ну вот уже это звучит и со сцены, потому что на Боржеве, например, осмелились две исполнительницы, Любовь Матаева и Зоя Тимофеева, они уже со сцены поют «Под язык», «Частушки», прекрасно это звучит, изумительно. У них есть гармонист, но они говорят, вот хотим так попеть. И это уже начинает звучать со сцены достаточно громко, красиво.
Это в Печорах, кажется, я слышал их выступление, был какой-то фестиваль, да, вот они двое, две вот этих женщины.
«Золотые родники».
Да, «Золотые родники», да, это удивительно было. Они пели долго, но все равно это не могло наскучить. Вот необычность этого исполнения, как они держатся на сцене.
Традиция это не остановится. Я думаю, что молодые люди, даже молодые исполнители из других, пускай это будут только пока фольклорные ансамбли или ансамбли народные песни, но, может быть, она не станет так широко распространена в силу того, что сейчас другие ритмы, но молодежные коллективы подхватят вот это пение, и оно сохранится таким образом у нас.
Ну да, тем более, что вы его сохраняете, да, вы это все записываете, слава богу, это да, не исчезнет, в лету не уйдет.
Вы знаете, я еще хочу сказать, что вот это пение под язык, вот именно имитация скрипичного наигрыша, очень часто используется сегодня в кинематографах, в художественных, в документальных очень много, особенно там, где широко раскрывается тема русской деревни, поет наша Ольга Сергеева. Вот голосом эта мелодия.
Тарковского.
У Тарковского, ну это понятно, что да.
Это «В зеркале», по-моему?
Нет.
«Ностальгия».
А, «Ностальгия», да.
Там
да.
Звучат две песни голосом Ольги Сергеевой. «Кумушки», вот это.
Но это «Кумушки» со словами, да. А я
и
говорю...
И наигрыш там вот звучит ее, наигрыш под язык,
да.
В конце, там, когда титры идут, звучит вот ее, вот этот наигрыш под язык, припевки, без текста, там только вот имитация скрипичного наигрыша. И этот фильм популярен во всем мире, его даже знают лучше в Европе, например, в Америке, да. Чем в России. Но тут срабатывает вечное правило «нет пророка в своем отечестве». Собственно, поэтому мы и стали поднимать фестиваль имени исполнительницы Ольги Сергеевой, чтобы ее имя звучало и здесь, на родине, на Псковской земле. Ну вот там просто именно наряду с песней там звучит и наигрыш.
Голос Ольги Федосеевны Сергеевой можно услышать не только в фильме «Ностальгия», но и в некоторых других художественных лентах, например, в фильме «Бабуля». Мои собеседницы считают, что в нем Ольга Федосеевна сыграла саму себя.
Судьба русской деревни, судьба стариков – это вот родное, это коренное, наверное.
Пение под язык, там тоже есть свои хорошие исполнители, есть очень хорошие, да? Тоже существует какая-то градация, так ведь?
Ну, конечно, так идеально, как Ольга Федосеевна, никто не споет, да?
Ну, есть возможность.
Такое ощущение, что это доступно каждому, или нет?
То в деревне пели все, потому что считалось, что если ты не поешь, то ты больной. Поэтому с детства девочка старалась повторить свою мать, повторить там бабушку или там сестру. То есть важно было хорошо петь, именно петь вместе со всеми, чтобы показать, что ты вписываешься в этот деревенский социум. Почему у нас гармошки в каждом доме? Мы находим там гусли, гармошки, балалайки. Деревенские люди были музыкально очень образованы и продвинуты. Мы спрашивали музыкантов, как вы учитесь играть? А они говорили, а вот показал мне дядька три аккорда или два. Он мне не говорит даже аккорд, показал, куда пальцы вставлять на гармошке, они так говорят. А остальная музыка уже внутри, он начинает играть. То же самое и с пением под язык. Когда девушка стремится вот попасть в этот социум, то есть соблюсти все правила, порядок социума, то есть надо выйти замуж, надо родить детей, надо с мужем договориться, надо хозяйство. В нужный момент она не выступала на сцене, чтобы показать вот это пение. Не было такого понятия, это неожиданная сцена. Сцена была все время. Петь под язык могли все научиться. Все, то есть с детства готовились. Но пели, конечно, не все, а пели лучшие. Потому что как выбирали лучших? Под кого удобнее плясать?
Плясали под язык, да?
Естественно,
да?
Плясали обязательно. Плясать-то и скорее начали, чем даже и грустить под язык. Плясать, значит, для чего? Функционально. Подросткам нужно плясать, девушкам нужно плясать. И тогда нет инструмента. Бабы, пойте. Ну, могли петь, а могли под язык собирать этот вот наигрыш.
Одна жительница из Пушкиногорского района, она рассказывала о том, что вот они поют под язык. А у них спрашивают, а когда у вас язык уставал, что вы делали? А они говорят, ну вот пока, чтоб язык-то отдохнул, говорит, мы расческу обматывали бумагой и, значит, звук извлекали из расчески. И опять по новой. Остро стояла необходимость, потому что надо и поплясать, и попеть, и погрустить, и повеселиться.
Я так понял, только женщины могли петь под язык.
По крайней мере, у нас данные только по женщинам. Технически предположить могли петь и мужчины, но в наших записях только женщины.
Да,
и в пояснениях только женщины это делают.
Но эти песни появились в другой среде. Они появились на поле, там, на вечерке деревенской. Это все равно, наверное, имитация.
Не сам факт важен, там, это пение там, или вот эта песня, а важна идея. Вот если мы будем рассматривать идею, вот духовную, важную вот эту идею, конструкцию, то тогда неважно, в каком мире звучит эта песня. Главное, чтобы дети и подростки, их семьи понимали, зачем эта песня нужна. А традиционная культура, я вот повторюсь, я говорила как-то, на мой взгляд, есть та система безопасности, которая досталась нам от предков. Мы ее должны в себе сохранить, передать своим потомкам и научить их передать своим потомкам. И тогда мы сохранимся как нация, мы сохранимся как народ. Будем жить.
Будем
жить. Будем. И петь под язык. Будем жить и петь под язык.
И в заключении передачи, как и обещал, послушаем Ольгу Сергеевну. В ее исполнении звучат частушки под язык.
Кого люблю я, не скажу которого. У семьи четыре брата, люблю чернобровыга. Не иду передо мною, лезь зеленый валится. И лучше прежнего ухажера мне никто не нравится.
Я, Анатолий Тиханов, прощаюсь с вами. До новых встреч. И всегда помните, мы пскопские, мы прорвемся.